Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы», очередная программа «Дым Отечества». Мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
И Виталий Демарский.
Как обычно, мы провели голосование накануне нашей сегодняшней программы. Хотя место для голосования на новом сайте не очень легко найти пока. Я надеюсь, что наши слушатели освоятся в конечном итоге и будут активнее его находить. Но, тем не менее, уже на этой неделе лучше, чем на прошлой. Да? То есть уже обучение идет. Тем не менее, все-таки у нас результат, естественно, есть, вполне приличный. И, Володя, как обычно, ты расскажи тогда, кто за что и против чего.
Ну, на самом деле, в этот раз довольно неожиданный результат, несмотря на то, что в нашем перечне событий этой недели были и войны, и революции, и прочие потрясения, но продвинутая аудитория «Эхо Москвы» выбрала очень неожиданную. Честно говоря, я вот даже признаюсь нашим слушателям, что мы с Виталием всякий раз пытаемся угадать, за что проголосуют люди, но ни разу еще нам не удалось этого сделать. Всякий раз ваше голосование для нас совершенно неожиданное. И в этот раз неожиданно, хоть и с не очень большим отрывом, победила такая тема. 1997 года, а ныне здравствующая королева Великобритании открыла первый официальный королевский сайт во всемирной сети интернет.
И мы... Хорошо, что я говорил, что это было в 1997 году.
Да, я думаю.
Раньше вряд ли можно было...
Ну, вдруг... Нет, ну, так как у нас с тобой, Виталий, мы брали с тобой и 13 век, и 15 век, разные события, поэтому я всегда подчеркиваю, о каком веке идет речь. Разумеется, это был 1997 год. Елизавета II открыла свой сайт во всемирной сети. Это был первый в истории королевский сайт. Мы предложили нашим слушателям тему, почему открытая власть, потому что сайт — это открытость власти. Почему открытая власть?
Один из элементов.
Один из элементов эффективнее закрыта, именно эта тема и победила.
А вторую тему мы выбрали сами. Чем коммунизм был привлекателен для западной интеллигенции, такая тема, подсказал, ее нам такой факт. 3 марта 1944 года в Париже дебютировал певец Ив Монтан. Ну, известно, что Ив Монтан и его звездная супруга Симона Синьяре, оба они были людьми достаточно левых взглядов. Кто из них там вступил в компартию, кто был симпатизантом. Было потом, правда, и разочарование. Это после 68 года, после введения советских войск в Чехословакию. Ну, тогда многие, кстати говоря, западные коммунисты, не только представители... Ну,
кто-то еще потом и после публикации «Архипелаг ГУЛАГ», после этого было Солженицын огромный отток людей, симпатизирующих
коммунизму, но тем не менее это было целое явление, причем не только довоенное, не только послевоенное, но и довоенное. И вот на эту тему мы будем сегодня разговаривать с Бенедиктом Михайловичем Сарновым, писателем, литературоведом, который просто блестяще знает тему взаимоотношений, скажем так, коммунизма вообще, советского коммунизма в частности, с интеллигенцией вообще и с западной интеллигенцией в частности.
Ну и кроме того, вот меня как политика очень интересует тема, я, может быть, тоже выскажу несколько соображений о том, а наблюдаем ли мы сегодня, в частности, в современной России, всплеск интереса к коммунизму, потому что я вот обратил внимание, что последние двое парламентских выборов в тройку КПРФ вошел Нобелевский лауреат Жорж Салфёров, который открыто...
Ну, там вообще есть представитель интеллигенции, который
совершенно верно. И вот это, мне кажется, это вовсе не тема, которая полностью ушла в историю. Интеллигенция и левая идея. Мне кажется, что мы можем наблюдать и в странах Европы, и в современной России некий ренессанс левой идеи, некий ренессанс даже коммунистической идеи. Да. Но мы об этом поговорим во второй части программы.
Аргументы на вторую часть
программы.
Ну, а сейчас у нас первая часть.
Открытость власти. Да.
Открытость власти. Я вот посмотрел... Мы, по-моему, сначала сформулировали эту тему, почему открытая власть лучше закрытой. Ну, лучше – это такая оценочная категория. Лучше, хуже. Конечно, я думаю, что мы правильно, так сказать, переформулировали, что ли, эту тему. Почему открытая власть эффективнее
закрытой, да.
Это как бы более понятно. Об этом можно много говорить. Проблема не только в сайте, который открыла королева.
Хотя это правильно.
Хотя это правильно, да. Разумеется. Тем более, что британская корона – это институт совершенно такой традиционный, консервативный. И плохо как бы сочетающийся, ну, не то чтобы с открытостью, но в случае, с новыми технологиями, скажем так. Да?
Хотя, если ты видел фильм вот этот замечательный,
«Королева»,
«Королева», потрясающий, да. Там как раз показан этот конфликт традиционности, нежелание выходить на публику. И инновации, когда Тони Блэр, действительно, это основано на реальных событиях, требовал от королевской семьи, и просил, он не мог требовать, просил от королевы сделать заявление в связи со смертью принцессы Дианы, и семья королевская долго сопротивлялась этому, но в итоге был прямой эфир, королева вышла на всех основных британских телеканалах и мировых телеканалах и сделала это заявление. То есть как раз вот в этом фильме очень хорошо показано, что такое открытая власть, когда власть в современном мире не может молчать, она не может не реагировать, она обязана что-то объяснять своим гражданам.
Я думаю, что все-таки при всей важности поступка английской королевы, нам, конечно, интереснее, наверное, пообсуждать эту тему применительно к нашей стране. Да. И вот у меня, например, первый вопрос, вернее, так сказать, первая мысль, что ли, которая родилась в связи с этой темой. Здесь можно очень о многом говорить, но я думаю, что главное, вот на мой взгляд, это открытость и закрытость власти и проблема коррупции. Вот я думаю, что без открытости это просто, я не знаю, вообще можно ли ее победить, коррупцию, но в нашей стране, в тех условиях, в которых мы сейчас живем, в таких масштабах коррупцию, если уже начинать борьбу с ней, то вот надо начинать, мне кажется, с открытости. Если хотите, мне понравилось такое выражение, с внешнего аудита со стороны общества.
Ну вот в этой связи я хочу рассказать одну историю, потому что всегда хорошо, когда сложная тема анализируется в простых примерах. Я вспоминаю свой разговор с одним из премьер-министров Эстонии. Это было в Давосе на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. Вот. А почему я говорю с одним из эстонских премьер-министров? Потому что, в отличие от России, там власть меняется, особенно премьер-министра, довольно часто.
Ну, у нас примеры, надо сказать, тоже. Вот.
И надо сказать, что это все было в такой необычной обстановке. Мы сидели на заднем сиденье автобуса, который вез большую группу участников Всемирного форума куда-то в горы, в ресторан, на ужин. Вот. И я начал знакомиться со своими соседями по сиденью, на заднему сиденью автобуса, битком набитому участниками форума. Обратился к такому моего возраста человеку слева, говорю: «Здравствуйте, по-английски, вы кто?» Он, услышав мой русский акцент, по-русски ответил: «Я премьер-министр Эстонии». Мы познакомились, оказалось, что мы практически ровесники, вспомнили советскую армию, потому что я служил под Новосибирском в войсках связи, а он в те же годы служил в Мурманске в военно-морском флоте, нашем советском. И мы разговорились. И, естественно, я первое, что его спросил, это о коррупции. Потому что буквально накануне мне попался на глаза рейтинг Всемирного экономического форума, по которому Эстония, Виталий, на сегодняшний день самая некоррумпированная страна мира. Номер один по рейтингу коррупции именно Эстония. Я спросил его: «Господин премьер-министр, как же так? Мы вроде, так сказать, служили в одной армии, значит, изучали один воинский устав и вообще вышли из одной шинели, но Россия входит в тройку самых коррумпированных стран мира, а вы возглавили тройку самых некоррумпированных стран мира». И он мне рассказал, что на самом деле в Эстонии решить проблему с коррупцией удалось только и исключительно благодаря системе открытости власти. На практике это в Эстонии происходит следующим образом. Все министерства, ведомства и комитеты Эстонии имеют веб-сайты. Ну, это не диво, да?
Ну, у нас тоже.
У нас тоже, имеют, да, все это... имеют веб-сайты. Но есть веб-сайты.
Главное же не форма,
главное содержание. Да, есть веб-сайты, а есть веб-сайты. Вот в чем специфика эстонских правительственных веб-сайтов? Например, гражданин Виталий Дымарский пишет письмо. Прошу там, допустим...
Турецкому султану.
Да, нет, зачем турецкому султану? Пишет в какой-нибудь... Да зачем пример? В ЖЭК эстонский пишет, что так, прошу мне отремонтировать, я извиняюсь, унитаз. Значит, по эстонскому законодательству письмо Дымарского о починке унитаза в этот же день получает номер входящий и вывешивается на сайте.
На сайте чего?
Этого ЖЭКа. ЖЭКа, этого ЖЭКа. У них все ведомства имеют сайты. Дальше. Значит, есть регламент, по которому твое письмо должно быть рассмотрено в течение 5 дней соответствующим должностным лицом. Если он в течение 5 дней его не рассматривает, это уже нарушение, которое там карается там штрафом или отменой премии и так далее. Он тебе отвечает, и этот ответ вывешивается на сайте. И так это касается всего. Поэтому вот, и он говорит, это имело, как он сказал, ошеломляющий эффект. Потому что, во-первых, чиновник не может брату-свату выписать какой-то кредит или в нарушение закона участок земли под застройку, или вне конкурса госзаказ, не может, потому что все документы прозрачны. Во-вторых, вот ты сказал о том, что это способ борьбы с коррупцией, Виталий, но это еще способ борьбы с некомпетентностью, потому что если в условиях прозрачной власти чиновник, ну, откровенно некомпетентен, но раз ему укажут
нет,
на...
Нет, еще помимо некомпетентности, да, он еще не исполняет свои
совершенно
обязанности.
Совершенно верно.
Без того, чтобы там ему не положить
в карман. Это и есть некомпетентность, да, и коррупция. То есть, на самом деле, вот специалисты сейчас говорят о том, что есть два типа правления, да, помимо того, что там монархический, республиканский, это известные градации, но есть два типа правления, закрытый и открытый. Закрытый тип правления – это когда власть правит закрытым образом от общества, вот как у нас, например. Ни черта не поймешь, кто устанавливает тарифы, да, кто регулирует правила, кто и как выдает лицензии, кто и как, на каком основании тебе отвечает, не отвечает, полностью закрытая власть. Либо открытый режим, когда власть находится в режиме повседневной прозрачности и контроля общества.
Но помимо вот этого аспекта, такого, скажем, технологического... Да,
это
вот
там... не только технология, нет, ну, это и содержательное.
Да, сайт...
Там есть правила, есть, на правила, сайте на этом, да, же регламенты, это структура, телефоны, но, электронные адреса, да, и все документы.
Это все технология.
Да,
это все
технология.
Эффективная технология, да, да, интерактивная. Если хочешь, да, между, да, властью и, между властью,
и
какой бы она, да, маленькой ни была, там, жековской, да,
да,
и гражданами.
Да.
Но есть, я думаю, что...
Ну, здесь... про ЖЭК я, конечно, здесь пошутил. Ну, на самом деле речь, да, идет об агентствах, ведомствах, да, и так далее, об основных
есть
органах.
Еще, да. Есть еще один аспект у этой проблемы. Открытость власти вот в таком виде, о котором ты говоришь, это как бы желание самой власти. Да? Это желание или нежелание. Если я не хочу, я закрываюсь. Да? Но есть еще один аспект, это свобода СМИ, свобода прессы.
Да.
Свобода прессы, которая не должна зависеть от желания или нежелания власти. Через свободу прессы осуществляется открытость власти. И вот ты очень любишь всякие рейтинги, да?
Да.
И вот интереснейшее совпадение, я тоже нашел рейтинги, да? Значит, страны, где практически нет коррупции, их не так много, кстати говоря, потому что коррупция в тех или иных масштабах есть везде.
Ну, где она малозаметна.
Ну, где практически, да, нет, вот по данным Transparency International,
да,
да, это Финляндия, Дания, Исландия, Новая Зеландия.
Да, Эстонию не забыли. Эстония очень,
ну,
высоко.
Ну, давай Эстонию сюда, да, еще подключим. Угу. Они занимают первые места же,
да,
в другом рейтинге.
Свобода
по
слова.
Уровню свободы прессы.
Да.
Понимаешь? По рейтинге уже вот известной организации «Репортеры без границ».
Виталий, это схожие вещи, но немножко разные. Потому что, когда мы говорим о свободе СМИ, это все-таки журналисты, редакции, журналистские расследования. И у них, на мой взгляд, должно быть еще больше прав. Потому что
правильно,
у них
доступ к информации.
Совершенно верно. Потому что у гражданина, например, по закону об обращениях месяц дается чиновнику на ответ, а журналист должен получать ответ немедленно.
Он должен получать ответ немедленно.
Потому что он информирует общество,
да,
о проблеме.
Он должен,
да,
печатать это.
Совершенно верно. Да?
Он,
да,
должен это публиковать, а не проходить через то ли самоцензуру, то ли цензуру редакции. Это не имеет значения. Да? Потому что она же берется не... Хотя официально у нас цензуры, разумеется, нет, но всем известны как бы те механизмы, те способы, которым ограничиваются такого рода вещи. Власть не может быть открытой, если закрыта свобода слова.
Совершенно верно. Вот как мы уже говорили, есть два типа правления. Закрытое и открытое. Открытое правление включает в себя возможности журналистов по запросу информации, расследованию и публикации. Причем, еще раз повторяю, главное отличие журналиста от гражданина обычного – срочность. Журналист имеет право на срочное получение информации, потому что это его профессиональный долг. Второе – это прозрачность для граждан. Вот я тебе скажу, что у нас катастрофическая ситуация. Есть рейтинг, специальный рейтинг открытости власти. Помимо того вот рейтинга, который ты привел, рейтинг открытости власти. Всего тестировалось 48 государств. Россия оказалась на 40-м месте из 48 вместе с Нигерией. А специалисты посчитали, я вот просто сейчас, чтобы понятно было нашим слушателям, я скажу, что дает повышение в этом рейтинге, скажем, с 40-го места на 39-е, на один пункт. Повышение на одну позицию в этом рейтинге – это прибавка на душу населения ВВП $900 в год на одно место в рейтинге. Это на 1% прирост иностранных инвестиций и на 0,5% сокращение инфляции. Потому что открытость власти автоматически приводит, как ты правильно сказал, к снижению коррупции. Вот я такую историю расскажу. Знаешь, сколько у нас было попыток принять закон об открытости власти? Первая попытка была при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, 87-й год, закон о гласности. Где он? в Караганде не был принят. Затем в середине 90-х годов правительство Ельцина внесло в Государственную Думу новый вариант закон о прозрачности власти. Где он? В той же Караганде. Последняя попытка была предпринята мною и группой депутатов в ноябре 2004 года. Но мы внесли этот закон о доступе к информации, ну, не особо ни на что не надеясь, потому что знали судьбу предшественников. Но вдруг в мае 2005 года...
Его приняли.
Да нет, нет. Рано радуешься. В мае 2005 года президент Путин в своем послании Федеральному собранию произнес буквально следующее. Немедленно принять закон о доступе граждан к информации. Май 2005 года.
Он так из Караганды и не выехал?
Не выехал из Караганды. Больше того, значит, наш проект современный, который мы делали по европейским лекалам, был отклонен. Был принят в первом чтении в 2007 году, в 2006 году правительственный, который гораздо хуже, но даже правительственный плохой вариант так и зачитали. Вот сейчас уже пятая дума, вот смотри, Горбачев не смог, Ельцин не смог, теперь уже можно сказать, Путин не смог, теперь у нас уже четвертый президент за последние, получается, 21 год, а закон об открытости до сих пор не принят. Больше того, Виталий, он в Конституции предусмотрен, прямо. В Конституции нашей прямо сказано, должен быть закон об открытости.
Тебе, как ветерану политической сцены...
Инвалиду, я бы сказал.
Должно быть известно.
Инвалиду политической сцены.
Примерно, кстати говоря, та же судьба у закона о борьбе с коррупцией.
Совершенно верно. А это связанные вещи. Абсолютно связанные вещи.
И там тоже...
Потому что открытость власти подразумевает особые полномочия журналистов, раз, полномочия граждан к доступу к информации, два, расширенные полномочия парламентов всех уровней, потому что парламентский контроль над бюрократией – это еще один элемент открытости власти, вот, и информатизацию. Вот у нас же как, давно есть программа такая, электронное правительство. Ну и что толку? Попробуй, зайди на какой-то сайт и найди что-то более-менее конкретное. Ты ничего не найдешь, потому что самое главное – госзаказы, госконкурсы, госстроительство, кредиты и так далее – все засекречено, потому что коррупция – это вот бульон, в который она живет, это непрозрачность власти.
Да вот еще один пример, раз мы уже перешли немножко, так сказать, в сферу экономики, да. Это госкорпорации.
Совершенно верно.
Вот новые структуры, на которых все делают сейчас ставку и так далее. Что это госкорпорация? Самая вообще непрозрачная, совершенно закрытая структура, не имеющая ни наблюдательных советов, ни советов директоров, которые никому не подотчет.
Я тебя уверяю.
То есть государственная собственность отдается в управление
непрозрачным структурам,
частным людям.
И огромные деньги.
Выбранным, из бюджета. Выбранным указу, так сказать, по
воле начальника.
По воле начальника сверху, пальцем на кого показал.
И никто их не контролирует.
Они сидят на государственной собственности и ведут, в общем, бизнес-деятельность.
Вот чтобы не быть голословным, я приведу по коррупции такие цифры. Значит, я привожу данные. Я всегда стараюсь, чтобы меня не обвинили, что вот ты там выдумываешь. Я всегда ссылаюсь на официальные данные. Первый зам генпрокурора в прошлом году назвал объем коррупции в стране. 280 миллиардов долларов. Что такое 280 миллиардов долларов? Это примерно пятая часть ВВП России. Уходит на коррупционные сделки. Мы, когда готовили в 2004 году наш закон о прозрачности власти, со специалистами посчитали, что принятие закона о прозрачности власти снизит в течение 2-3 лет коррупцию в 2 раза. То есть с 280 миллиардов долларов до 140. Вот посчитай, на 140 миллионов граждан сократить коррупцию на 140 миллиардов долларов, представляешь, какие бы деньги оказались в распоряжении государства на строительство дорог, реконструкцию школ, закупку там компьютеров, на закупку нового оборудования.
Откуда, чтобы понять, чтобы наши слушатели поняли, откуда берутся вот эти 900
совершенно
долларов
верно,
на каждый пункт в этом
рейтинге? Совершенно верно. Вот если бы мы поднялись, если бы мы поднялись на 10 пунктов в этом рейтинге, это означало бы 9 тысяч долларов на душу населения ВВП. Это гигантский рост. Но возникает, Виталий, риторический вопрос, может быть, ты на него ответишь. А почему бюрократия при Горбачеве, бюрократия при Ельцине, бюрократия при Путине и теперь, боюсь, при Медведеве? Какие угодно, земельный кодекс можно принять, жилищный кодекс можно принять, монетизацию провести, а закон о доступе к информации об их деятельности категорически. Четыре президента не смогли провести.
А ты знаешь, Володя, почему?
Почему?
Вот мне кажется, здесь у нас такое, так сказать, совпадение, кстати, еще одно событие минувшей недели, это 55-летие со дня смерти
Совершенно
Сталина. Которое широко было отмечено всеми нашими СМИ.
И, как сейчас говорят, неоднозначно.
Неоднозначно, да. Но я задумался об этом и пришел не то чтобы к сильно оригинальному выводу, об этом уже много написано, но вроде нам всегда казалось, что мы от этого отделались. Но получается, что сталинизм-то жив. Вся система общественных связей, да?
Засекреченные, закрытые власти, неподконтрольные.
Это все живет. Никто ни перед кем... Ну, что, там, не будем далеко ходить, посмотрим, как у нас выборы проводятся, да? И все остальное, вот эти все, вся эта номенклатура, все эти, вся эта жуткая бюрократия, она была, как она была тогда создана, так она никуда с тех пор и не делась.
Совершенно верно.
И как общество тогда, Иосиф Виссарионович у нас великий и могучий, как он его закрыл, он и закрыл и власть от общества, а страну от внешнего мира. И вот по тем лекалам мы живем до сих пор.
А я хочу обратиться к вновь избранному президенту и к будущему премьеру, он же бывший президент, что Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, вот вы много говорите, что надо бороться с коррупцией, надо ускорять экономический рост, диверсифицировать экономику. Предлагаю простой рецепт. Хотите снизить за 2 года коррупцию в 2 раза? Примите эффективный закон о доступе граждан к информации, о прозрачности власти. Введите его в действие. Проконтролируйте его работу. И вы увидите, как общество включится в контроль над бюрократией, и действительно экономика ускорится.
Два дня назад я разговаривал вот в этой же студии с действующим депутатом на эту же тему. Он говорит, противодействует принятию закона о борьбе с коррупцией. Я говорю, кто? Он говорит, ну кто?
Кто-кто? Вот тем, к деду Пихто, мы сейчас с тобой обращаемся.
Вот попробуй, пробей головой
эту. Тем не менее, я надеюсь, что нас услышат, и 5-й президент сможет эту задачу решить.
Ну да. Ну что, мы сейчас, наверное, уже с этой темой постепенно ее будем завершать. После небольшого перерыва у нас будет в гостях Бенедикт Сарнов.
Дым Отечества. Отечество.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый
Мы продолжаем
вечер.
Программу «Дым Отечества». И, как было обещано, во второй ее части у нас в гостях писатель, литературовед Бенедикт Михайлович Сарнов. Добрый вечер, Бенедикт
Михайлович. Добрый вечер, здравствуйте.
Тему мы тоже вам уже объявляли в начале программы, но с удовольствием ее повторю. Чем коммунизм был привлекателен для западной интеллигенции? Ну, а поводом для такого разговора послужил, как у нас принято в нашей программе, один исторический факт, может быть, не такой значительный, но тем не менее.
Но любопытный.
Да. 3 марта 1944 года в Париже дебютировал певец Ив Монтан, который в дальнейшем, я уже в начале программы об этом говорил, вместе со своей супругой Симоной Синьяре были очень такими активистами французской компартии, симпатизантами. Кстати, не только они, вот в тот послевоенный период, это был и Луи Арагон, и его жена Эльза Триоле, и Пикассо. Это все, вот, ну, в данном случае, французская творческая, как у нас принято говорить, интеллигенция, которая стала на позиции коммунизма. Я думаю, что понятно, что их туда подтолкнуло, в ту сторону. Я думаю, что, скорее всего, это победа во Второй мировой войне Советского Союза, после которой, конечно, и даже товарищ Сталин, и все, так сказать, престиж их был достаточно высок, чего говорить в мире. И также понятно, когда эта волна закончилась, ну вот по моим представлениям, в 68-м году после введения советских войск в Чехословакии, которая на Западе вообще...
Вызвала шок, конечно.
Да, но шок в том числе в среде такой левой и даже
А я бы добавил, Италия, что чуть позже, когда вышел на Западе «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Исаевича Солженицына, это была, наверное, вторая волна, когда еще огромный отток произошел из Компартии, и очень много интеллигенции разочаровалось.
Мы о вас не забыли.
Мы просто подводим к теме.
Вот такой вопрос. Вот я сейчас говорил как бы о послевоенном, мы сейчас говорили о послевоенном периоде, но ведь и до войны были Фихтвангер, да, был Ромен Ролан, Андре Жид, был, в конце концов, еще при Ленине Герберт Уэллс.
Да-да.
Что их, почему, что их толкало в эту сторону? Неужели Фейхтвангер, который восхвалял так называемую социалистическую демократию, не видел всех тех ужасов, которые видел, творились.
Кое-что видел, да. Вы знаете, это интересный вопрос, я на него отвечу, но прежде, поскольку тут упомянут был вот, архипелаг ГУЛАГ, я хочу два слова об этом. Действительно, это был мощный удар по левым на Западе, но еще более, на мой взгляд, мощный удар, без которого ГУЛАГ не имел бы такого резонанса, был доклад Хрущева на закрытом 20-м съезде. Это был, понимаете...
Ну да, пожалуй, ведь, это первый. Да.
Это, вы понимаете, ведь что произошло? На все разговоры о том, что Советский Союз вот такой, что там концлагеря, то все пятое, десятое, это мы еще будем обсуждать, я думаю, если успеем, был один ответ. Это клевета, ничего подобного, да. На самом деле ничего подобного нет. И вдруг голос раздался, и кто это сказал?
От первого человека.
От первого человека сам признался. После этого уже... Эта тема отпала насчет того, что клевета там и прочее. А теперь я, значит, приступаю к ответу на ваш вопрос. Мне кажется, что прежде всего надо сказать, что мир несовершенен, он несправедлив. Мир западной демократии, мир капитализма, этот мир Чистогана, до которого нам с вами еще расти и расти, как Платонова.
Ну, по поводу Чистогана уже, может быть, мы уже
по поводу переросли. Чистогана, да. По поводу, я имею в виду, да, демократию. Так вот... Понимаете, хотя я думаю, что бедный человек западного мира все равно богаче нашего бедного, так что и тут надо расти, расти. Но я не об этом. Поскольку этот мир несправедлив, всегда есть протестные настроения, всегда есть люди, которые будут обращаться к оппозиции и в самых радикальных ее формах, а самые радикальные оппозиции всегда были, ну, после, значит, после того, как был создан Третий Интернационал, были коммунисты. Вот. Это одна, значит. Второе, конечно, огромную роль сыграл рост фашизма, укрепление фашизма, усиление фашизма. Это привлекло очень многих людей.
Еще в довоенный период.
Да, если нет коммунистическим идеям, то, во всяком случае, к Советскому Союзу. Что касается Фейхтвангера, то я полагаю, что он рассуждал просто цинично. По формуле нашей русской формуле «добро должно быть с кулаками», значит, противостояние, кто может меньше противостоять зол. Гитлеру?
Да.
Тот, у кого есть танки, а да. Танки у Сталина.
Да. Кому поэтому... ненавидит Гитлер? Да. Коммунистов.
Да. Поэтому значит, не просто ненавидит, а это реальная сила.
Реальная сила, да.
Это реальная сила. Понимаете, и вот приехал
то
сюда...
То есть это была скорее политическая мотивация, нежели
да, это был цинизм. Это был политический цинизм, на мой взгляд. Он приехал сюда, и на голубом глазу его, значит, пригласили на этот ужасный процесс вообще. Весь мир кричал о том, что это фальсификация. Это было очевидно для младенцев вообще. Мне было 10 лет. Вы знаете, я не был самым умным ребенком в этой стране. Я, может быть, даже считал, что так надо. Это враги Сталина, и Сталин наш родной. Сталин должен их уничтожить. Ну, конечно же, я не, даже я ребенок, 10-летний, я не мог себе представить, что председатель Совета народных комиссаров Рыков был шпионом и вообще хотел реставрировать капитализм. Да, они были против Сталина, вот и все. А это все. Фейхтвангер это поверил и написал такую чушь, что это похоже на партийную дискуссию и что-то в этом роде. Нет, это был чистый цинизм.
Я прочитал его там рассуждения об ужасах, значит, буржуазной демократии, о прелестях социалистической демократии. У него же тоже есть такие рассуждения.
Ну, конечно.
Уже после того, как он вернулся. Он
ну, да.
Но... Он когда-нибудь, кстати, меня разочаровал, вернее...
При том, что его здесь топтали, вытирали об него ноги, разоблачали его, значит, в симпатиях. Помните этот его роман «Бомарше. Оружие для Америки», что это он создал идеологическое оружие для Америки. Тем не менее, он оставался, как они говорят, симпатизантом. Теперь второй сюжет, вторая причина. Мне кажется, каждый случай надо рассматривать в его индивидуальности и конкретности. Вот, допустим, Фейхтвангер – это одна мотивация, это один случай.
А были идейные? Вот кто не цинично искал противника да. Для Гитлера, а вот люди, которые верили, что здесь вот. Счастье, понимаете? Равенство, отсутствие безработицы, свобода, были такие?
Ну, может быть. Но мы, поскольку говорим об интеллектуалах высокого да. Класса, вот да. Вы упомянули Арагона. У него мотивация совсем другая. Это был партийный вельможа, который никогда, при том, что он был очень знаменитый человек и очень крупный поэт, и любимец, так сказать, французских интеллигентов, но никогда он не получил бы то, что он получил от наших вот этих субсидий и так далее, и так далее. Это уже и Эльза, конечно.
Ну, при Эльзе, да. Но они же потом все-таки, так сказать, поссорились.
Они да, он несколько раз ссорился, да, потом они ссорились, да.
А вы знаете, была... замечательную историю, Владимир Михайлович, как он и Пикассо получили партийные взыскания. Это, кстати говоря, событием этой недели. 5 марта, когда 1953 года умер Сталин, Арагон был тогда главным редактором газеты «Юманите». И он позвонил Пикассо, все, значит, в ужасе, и Пикассо говорит, я сделаю рисунок на первую полосу «Юманите». И Арагон, значит, с Эльзой уехали, и 6 числа, это Эльза потом Триале рассказывала, 6 марта, когда она подошла к ящику и вынула газету «Юманите», она говорит, у меня потемнело в глазах. На первой полосе был действительно рисунок Пикассо, но он изобразил Сталина мальчиком в коротких штанишках. В общем, совершенно, какой-то совершенно, ну, такой у него был взгляд. Он не оскорблял Сталина, он так это увидел, да, после чего было, значит, заседание Политбюро французской компартии, и Пикассо и Арагон получили по партийному взысканию.
Вы знаете, то, на то счет того, что он так увидел, и что он мало чего понимал, это тоже не надо его изображать таким дурачком. Значит, Оренбург очень уговаривал его взять эту медаль. Он, во-первых, Оренбург очень добивался, он уже был членом этого жюри, да, чтобы Пикассо именно получил за мир международный.
Да, да, да.
Это была Ленинская уже, это была уже ленинская тогда премия, да. И он не хотел, не хотел, не хотел. А Оренбург добивался, потому что он считал так, что если Пикассо с его, он уже был левый по своим эстетическим, так сказать, взглядам, Оренбург, и если Пикассо, значит, будет официозным человеком, возьмет ленинскую медаль, то и нашим художникам, глядишь, тут станет легче даже. Ну вот, и он приехал к Пикассо, старая дружба, то 105-10, уговаривает, тот не хочет, смеется, говорит, не надо мне, ну, он говорит, ты очень хочешь. Да. Тебе это нужно? Да, мне нужно. Я объясню, почему. Тогда Пикассо, значит, взял эту медаль. Ну, ладно, прицепил ее, значит, к причинному месту. И в таком виде маршировал, и они хихикали, и выпивали, и вот такая была история. Так что элемент цинизма такого.
Тоже
и,
был.
И вообще, западный человек, вы знаете, он ведь, западный человек, в отличие от русского человека, российского человека еще 19 века, он же всегда имеет мнение, которого он не вполне, которое он не вполне разделяет. Он, у него есть такой релятивизм такой. Но этот релятивизм доводит до цинизма. И тут я хотел бы напомнить вам другую парочку. Это Сартр и Симона де Бувуар. Понимаете, вот уж левые из левых. Никакой не партийный вельможа. От большевиков, от Советского Союза вроде никаких субсидий взяток не получал. Но вот эта вот интеллектуальная игра, в которую они играли и заигрались, она... Вот у Вербера, я прочел в ее книге, что Симон де Бувуар уже после всех разоблачений Сталина кинул такую фразу, что мы вообще слышали что-то такое, что Сталин не тот, кем мы его считали в 40-е годы, и не великий человек, и не один из величайших людей планеты, мы все это слышали, но нам уже поздно менять свои суждения. Понимаете, вот это же вообще мерзко.
Вы правы, это такая интеллектуальная игра.
Вы понимаете? По-моему, Черчилль говорил, что только глупец настаивает на своих ошибках.
Да, в данном случае, понимаете, тут же речь не об этом. Тут речь о том, что нет желания узнать правду просто. Просто она даже не входит в обсуждение этого. Вот мы так сложился, а то, что за этим океаны крови, что миллионы человеческих, десятки миллионов человеческих ни в чем не повинных. И это уже действительно сказано было отсюда, сказано было одним из соратников Сталина, Хрущева.
Членом Политбюро.
Да. И вот, понимаете, потом, правда, он, кажется, от Сталина стал симпатизаном Мао, этот самый Сартр. Вот такие вот были люди. Поэтому, когда мы говорим об интеллектуалах, мы должны очень четко их различать и понимать, у кого какие мотивы.
Действительно, они много играли, понимаете, они их прыгали. Вот такой был знаменитый тоже, поскольку мы все в основном во Франции сидим, да, Роже Гаради. Он был идеологом французской компартии. Да. Потом я помню подвал в газете «Правда» знаменитого политобозревателя Юрия Жукова с гениальным заголовком, разбивающий, значит, статья «Разбивающая Городи», с гениальным заголовком
голос из грязной лужи.
Ну,
да, вот. И Городи в конечном итоге, так сказать, стал ренегатом в компартии, а потом вообще перешел в ислам. Понимаете?
Ну,
то
вот
есть это вот, да, это вот такие вот, это ну, действительно игры ума.
Да. Знаете, в моем детстве была такая игра, значит, головоломок всяких, она называлась «Как и чем себя занять?». Ну, они хотели себя как-то чем-то занять. Я еще, вы знаете, в связи с этим, вот со всеми этими делами вспоминаю, вы правы, как правильно начали с того, что победа Советского Союза в войне, разгром фашизма.
Ну, союзники были все-таки.
Союзники, да.
Но Нормандия, Неман и
но
прочее.
Там была одна, значит, история, о которой вот мы с вами уже перемолвились двумя словами, которую нельзя тут не вспомнить. Значит, Виктор Кравченко, известный такой партийный функционер, объявляет себя невозвращенцем.
Во Франции.
Пишет, значит, книгу
под названием «Я выбрал свободу». Это он, кстати говоря, автор этого выражения, да, которое,
да.
«Я выбрал свободу».
Его топ, от него вытирают ноги все лет. Белые, розовые, красные, розовые, иммунитет, значит, там все лучшие люди Франции просто объявляют его клеветником, злобным выродком, значит, клевещущим на Советский Союз, где нет никаких концлагерей, где все,
все окей хорошо.
И так далее, и так далее. Вот. И
устраивают суд.
И он подает в суд на иммунитет.
Он подает в суд.
Он подает в суд. С требованием, значит, 1 000 000 франков получить за дипломацию, за клевету на него, за то, что его, значит, вот, за моральный ущерб и все такое. Был суд, на котором поступали против него лучшие люди
Франции.
Жюль Кюри, Веркор, там, допустим, Роже Ваян. Архиепископ, не архиепископ, настоятель Кентерберийского собора Хьюлит Джонс. Все в один голос, что это все чепуха, это все клевета, это ложь, это неправда и прочее. Значит, самое сильное впечатление на меня тогда произвел Хьюлит Джонс. Он рассказывает. Он говорит, ну, получается, что я лгун. Я был в Советском Союзе несколько раз. 2 раза меня принимал Сталин. Сталин – это обаятельный, милый, добрый человек. Мы летели на самолете, он говорит. Значит, у меня первое образование, я инженер, я обнаружил какую-то неполадку в моторе, сказал об этом летчикам, и самолет совершил вынужденную посадку. И мы оказались в колхозе, где нас встречали, девочки танцевали, пели английские песни, значит.
Случайно,
вот тут у меня в кустах рояль. Да. Понимаете, это еще один случай, лох. Просто вот такой вот лох, которого наши опытные ребята обвели.
Ну, лох так лох, что делать?
Сколько было таких лохов?
Да, ну, кстати говоря, Кравченко выиграл тот процесс.
Да, он выиграл. Правда, 1 000 000 ему не дали, ему дали 1 франк, но символический, но он выиграл.
Морально выиграл.
Дело в том, я хотел бы еще 2 слова сказать, что он привел свидетелей из перемещенных лиц, которые просто рассказывали, что с ними делали, и про коллективизацию, и про колхозы, и что такое сталинские, значит, колхозы, и про лагеря, и все это душераздирающие были сцены, это вообще как драма замечательная.
Ну, вот перед тем, может быть, нам немножко к другому аспекту, что ли, этой темы, у меня тоже была просто 1 встреча, я ее помню, с одним немецким писателем, членом германской компартии, то есть в Западной Германии, не в ГДР, а в Западной Германии. И он был членом этой партии, это вообще была малюсенькая партия, не пользующаяся никакой электоральной там поддержкой и так далее. Я его спросил, я говорю, что тебя, почему? Ты бывал в Советском Союзе? Он говорит, бывал. Тебе там нравится? Он говорит, нет. Я говорю, а почему ты член?
У нас будет по-другому, да?
Да, нет, он говорит, у нас будет по-другому, да. Он говорит, потом он задумался и говорит, знаешь, говорит, наверное, если бы я жил в Советском Союзе, я был бы диссидентом. То есть, может быть, это такое свойство интеллигенции, вот тяга быть диссидентами, быть инакомыслящими по отношению к режиму, как бы он ни назывался.
Ну, безусловно, Цветаева ведь здесь она на заре советской власти выступала и прославляла Дон и «Белое движение», а, оказавшись в эмиграции, приветствовала Маяковского и челюскинцев. Вот такой человек.
Протест как способ мышления, интеллигенции.
Как способ существования, я бы даже сказал.
Но я хотел бы обратить ваше внимание, поделиться одним наблюдением. И интересно было бы услышать мнение и Виталия, и Бенедикта Михайловича. Я наблюдаю последние несколько лет определенный ренессанс, с моей точки зрения, левой идеологии в России, в современной России, в наши дни, и даже коммунистической идеологии. Ну, всем известные примеры. Нобелевский лауреат Жорес Алферов.
Ты имеешь в виду в интеллигентской среде?
В интеллигентской среде. Ну как? Нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов, всемирно известный ученый, уже дважды в тройке КПРФ проходит, становится депутатом Государственной Думы и открыто говорит о том, что советская власть была лучше, чем нынешняя, что коммунистическая партия проводила правильную политику, хотя он отлично знает и про репрессии, и про лагеря, и так далее. Я могу приводить еще множество примеров. Например, если в 90-е годы это выглядело странностью со стороны интеллигенции, да, поддерживать коммунистов, то сейчас это становится новой модой. Я знаю по своему университету Алтайскому, что очень сильно выросла поддержка той же КПРФ среди профессуры, среди преподавателей. Я знаю, что если тот же там Александр Проханов или Николай Губенков в свое время выглядели, ну, белыми воронами на фоне интеллигенции, которая поголовно была либеральной, то сегодня, я думаю, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне кажется, что среди российской интеллигенции многие опять начинают с ностальгии вспоминать Советский Союз, вспоминать руководство коммунистической партии, говорить, что многое тогда было.
Самого
Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот как вы, коллеги, относитесь, и согласны ли вы, во-первых, со мной, что происходит определенный ренессанс левой идеи в современной России, и чем это можно было бы объяснить?
Вы знаете, я бы, во-первых, с большой осторожностью употреблял слово «ренессанс». Мне, честно говоря, не кажется, что имеет место такой ренессанс. Во всяком случае, я бы очень жестко сформулировал вот мое отношение к этому делу такое, что после всего, что мы узнали, после того, как открылись архивы, после того, как все сказанное было сказано, коммунистом может быть либо жулик, либо дурак. Вот я бы так это жестко сформулировал. Кстати говоря, от глупости человека не защищает ни академический статус, ни Нобелевская премия.
Не тем более партбилет.
Ни Нобелевская премия.
Не звать интеллигента.
Не говоря уже о партбилете. Партбилет приближает. Значит, теперь, значит, что касается сегодняшнего положения дел. Мне кажется, что, во-первых, тут ведь что произошло? Была иллюзия у людей либерально настроенных, диссидентски настроенных, антисоветски настроенных, скажем так, употребим этот печальный термин, да? Вот рухнет советская власть, и начнется райская жизнь. Этого не произошло. И дикий капитализм, уродливый, еще помноженный на наши государственные штуки, на сосание бюджета и прочие вещи, о которых говорить не стоит, они все хорошо знают, он вызвал бурю разочарования. И возникли мощные протестные настроения. Куда кинуться людям, которые разочаровались в демократах, не понимая, что те, кого они называют демократами, такими никогда в жизни не были. Вот. Куда им кинуться? Единственная структурированная, реальная,
оппозиционная
партия.
Да, кто-то верит, что это оппозиционная.
Остальные наши партийные структуры, они же, это же миф, это же никакие не политические партии на самом деле. Это какие-то странные образования, искусственные. А это все-таки, ну, хотя и уже, так сказать, в рудиментарной такой форме, но все-таки это реальная политическая партия, реальная политическая сила. Поэтому вот к ней прислоняются, к ней обращаются. И кроме того, вы знаете, еще вот чисто российская наша вот беда, к сожалению, и интеллигенты ею затронуты. Низкая цена человеческой жизни. Нормальный европейский человек, нормальный интеллигентный американец никогда не скажет, ну пусть убьют еще миллион, лишь бы, так сказать,
да,
вот,
экономика росла.
И вообще торжествовала справедливость, и мир был устроен правильно. Российскому человеку ничего не стоит сказать. Пусть расстреливают опять, пусть сажают. Вот это вот непонимание, это отсутствие воображения. Я думаю, кстати, что один из дефектов сознания нашего, значит, бывшего бывшего вождя Владимира Ильича Ленина заключался в том, что у него отсутствовало воображение. Как-то он писал свои директивы расстрелять как можно больше, выслать всех. Он слабо понимал, слабо представлял
как
себе,
это будет на практике,
что это реально означает для живых людей, у которых течет кровь.
Да, я читал буквально вот на днях письмо одной женщины, которая вспоминала свою маму, которая помнила коллективизацию. Так вот, мама ей рассказывала, что когда в 31-м, в 30-м году раскулачивали, а что такое раскулачивали? Это семью вышвыривали во двор, дом, значит, в лучшем случае передавали в колхоз, а в худшем случае сжигали, отнимали все, включая детскую обувь и детей. И она, мать ей рассказывала, что над деревней стоял женский волчий вой. Целыми сутками, то есть выли как волчицы эти женщины, этот вой стоял в ушах. Вот мне кажется, что коммунисты, когда они это все производили, и Ленин, когда писал директиву, он представления не имел о реальной жизни и об этом леденящем вое, который стоял над всей Россией.
Вы знаете, мне рассказывали, что Дзержинский требовал от своих, значит, коллег-следователей, что если они выносят смертный приговор, то они обязаны присутствовать при исполнении. Вот, значит, у него что-то такое там...
Шевелилось.
Хотя я не знаю, так ли это, не легенда ли
и
исполнялось ли
у
это.
У Ленина, видимо, тоже представление о ГУЛАГе, там, о будущем, тогда еще не было ГУЛАГа.
Но при нем уже ГУЛАГе... начинались концлагеря, в 18-м году были первые.
Может, у него были по его тюремным, по его ссылке,
по Шушенскому, где он получал свежие журналы.
Потом для социалистов, для социалистических членов социализма, у них там были политизоляторы, там это были санатории по сравнению с тем, что потом устраивал Сталин. И все равно, это, знаете, вот это вот расстрелять как можно больше. Одна это только фраза. Понимаете?
Ну что, мы завершаем понемногу нашу программу. Большое спасибо вам, Бенедикт Михайлович, во-первых,
большое
за участие в ней.
Спасибо вам за то, что вы меня позвали.
Факты и мысли, которые вы здесь высказали. Мне кажется, по-моему, интересный был разговор. А, может быть, в заключение скажу только одно слово. Вот Володя говорил о возрождении левой коммунистической идеи в России. Но я здесь согласен с Арновым, что я тоже думаю, что это одна из разновидностей протеста против того, что есть, а не реальное. Да? А с другой стороны, надо посмотреть, что если, поскольку мы начали разговор о Западе, на Западе она просто умирает. Ну, не левая идея, а социалистическая.
Социал-демократия живет, да.
Но коммунистическая идея
умирает. Социал-демократия доказала свою жизнеспособность.
Да, коммунистическая идея умирает. Коммунистическая идея умирает. Думаю, что со временем она умрет и у нас. Спасибо вам,
спасибо,
уважаемые слушатели, за внимание. До встречи через неделю. Это был «Дым Отечества». До свидания.
«Дым Отечества».